Нам повезло попасть на две выставки, которые одна отчасти, а другая полностью приехали из Казани. И Баки Урманче, народный художник Татарстана, и Николай Иванович Фешин, художники, чье начало творческое было в Казани, в Татарии. Они даже чем-то похожи. Похожи совершенно, похожи как мастеровые, совершенно удивительно одухотворенные лица. Похожи как люди, которые в разных жанрах и манерах пробовали себя и были абсолютно посвящены творчеству. Но вот Фешину, который повлиял на творчество Баки Урманче, Баки Урманче даже получил мастерскую Фешина, когда Фешин уехал в Америку. Баки Урманче пришлось пережить гораздо больше, не в плане переездов, а в плане испытаний, выпавших на долю творческих людей в советской стране. Он даже был 3 года на Соловках, потом он не раз был в ссылках, старался быть как можно дальше, по-моему, от политики, что, в общем, художнику обычно удается. Но был достаточно глубок в своем творчестве. Подробнее расскажу. Вот Афешин, который помог начаться творческому пути Баки Урманче, был учеником Репина. Вот вся художественная элита России, столицы, как бы была его учителями, не прямыми, как Репин, но мы видим, что называется, мощь не меньшую, чем у Серова, чем у Коровина, чем у Репина, вот буквально не меньшую. Но вот в отличие от всего, что удалось пережить, углубляя свое творчество и свои жизненные постулаты, Баки Урманче, Фишин, переместившись в Америку, как мне это напомнило Духоборов, которых я увидела в передаче Духоборов и Староверов, которые обосновались в Канаде после того, как они покинули Россию, по-моему, на этом философском пароходе вместе с философами. Может быть, раньше там, я не знаю, или это был как раз... Нет, это был не философский пароход, это были выезд Духоборов, который помог организовать Толстой. В общем, у меня такое ощущение, что Фишину просто удалось сохранить ту мощь и стать вообще русского интеллигента, которая невероятно ярко выражена в стати его героев. Кто бы это ни был, это вот самый меня впечатливший таосский знахарь, или это дама, какая-то американка очаровательная, или это портрет Бурлюка, но в любом случае, или это его собственный автопортрет, и вообще, или это портреты его жены многочисленные, потому что она была его моделью. Но в любом случае во всех его работах есть удивительная стать, которой не пришлось быть сломленной вот тем, что происходило у нас. Вот. В каком-то плане духовно Баки Урманче сильнее, наверное, потому что ему удалось сохранить, стать вот в этих условиях. Но живопись, которую он, мне кажется, вот его масло там, большого достаточно периода, такое, ну, у меня такое ощущение, что оно достаточно беззубое. Он перешел в то направление, какое-то близкое даже к наиву. Я не знаю, может, к Петрову Водкину, может быть, к Волкову, вот что-то такое. Вообще это ближе. Но у Волкова, у Александра Волкова это как-то сильнее, угловатее. Вот. Человек, который был на Соловках и в ссылках, в официальном искусстве, там, изображая обычные какие-то свои колхозы, ну, не знаю, меня не впечатлила большая достаточно масса его работ. Мне очень понравились работы 27-го, 29-го, 26-го года, когда еще он там не сидел. И у него очень сильные, мощные, свободные мазки, кстати, достаточно близкие там и с Фишиным, и с русским искусством, вот 10-х, 20-х годов. А из того, что позднее он делал в живописи, меня совершенно потрясла его акварель. Вот из всего, что я видела в жизни, это одна из самых сильных и при этом нежных, и при этом дивных, и композиционно блистательных акварельных манер. Вот за всю мою жизнь это, ну, один из гениев акварели буквально. Вот Баки Урманче. И вот я для себя выделила, там в книге отзывов написала работы «Верблюда на озере Балхаш». Там у меня просто ощущение было стихотворение. Вот я показывала, Жень, тебе, как рифмуются какие-то формы верблюдов, спокойно стоящих на берегу, с какими-то камнями, с какими-то очертаниями дальнего островка. В общем, какие-то очень поэтические и при этом нежные, и при этом совершенно дивные по краскам, по переливам, по постепенности, вот по той глубине внутренней лирической жизни, совершенно недоступной для политиков, для прессингов. Не знаю уж, как он хранил эти работы, или это были работы, которыми он обучал учеников работать с акварелью, но в этих работах ничьё влияние, ничей прессинг абсолютно не ощущался. Вот потом, значит, в 45-м году, когда все почувствовали какой-то в воздухе победы, почувствовали воздух свободы и какие-то надежды, еще не знали люди, что в 47-м году будут снова какие-то посадки. И в 45-м году у него совершенно дивная работа, в уйгурском колхозе сидят какие-то работницы, тоже акварелью и карандашом графитным сделана эта работа, сидят какие-то работницы вот в круг. Нежные, какие-то девичьи образы чудные. Просто вот улыбка и свет. Долго еще отойдя от этой работы, ты чувствуешь ее в себе, и вот я ее просто унесла в сердце. Вот. А еще у него там в самом конце выставки три акварели. Ну, по ним просто можно хоку или танки японские писать. Это просто формулы жизни какие-то. Очень емкие, нежные, точные по композиции. В общем, в акварели я считаю его просто гением. Вот не талантом, а буквально гением. Вот сделали бы они какие-то календари с этими пейзажами его акварельными. Это просто совершенное чудо. Вот. Скульптор он потрясающий. И по дереву у него очень мощные образы. Образ человека раздумье. Ну, я бы сказала, что Толстой Эльзи, я не знаю, мыслитель Родена буквально. Совершенно, ну, на уровне эта работа раздумье. То есть сила мысли, мощь и свобода мысли. Все в этом образе. Все в этой сдержанной, но огромной стихии творческой, которая вот в этом деревянном образе воплощена.
А вот, с другой стороны, его... вот это очень величественное лицо.
Да, там было два еще мраморных работы.
Нет,
да?
Или ты про деревянное? Обыкновенно величественное, многозначительное лицо. Да. На самом деле это всего-навсего татарская студентка. Работа 87-го года, когда автор был 90.
Угу.
А, да. Студентка она ведь нашего поколения, она даже младше нас, наверное, если она в 87-м училась. Но при этом вот в ее лице, в ее облике,
да, ну у него, в общем,
такой вот,
да,
какой-то
зрелости,
многовековой такой опыт.
Да, в зрелости в вот портреты его, которые он делал, там и юных людей, и пожилых людей, там был вот портрет такого религиозного деятеля. Ну, в общем, по глубине пережитого, выраженного в этом лице, и человека выстоявшего, и пронесшего культуру, и не давшего вообще погибнуть ни татарской, ни арабской культуре. Да, вот там есть такой портрет. Да. Но это, если бы еще было соответствующее освещение, был бы просто такой рембрандтовский образ. Ну, не меньше. Очень глубокий портрет, очень тонкий, очень мудрый, очень мощный. Вообще, вот человек, который... Ну, я-то как-то это ставлю... Он, конечно, ровесник века, но вот Гамлет Высоцкого, о котором я говорила уже, вот, он тему возрожденческую, титанов высокого возрождения поднимает, когда люди, когда человек знает, что зла много вокруг, но он не дает ему в себе территории. Вот у него вот такие портреты больших людей и в мраморе, и в дереве. И в масле у него тоже немного, мы там на этой выставке этого видели. В общем, он такой, тема у него есть, тема титанов, тема независимых внутренних людей. Вот. И, конечно, то, что в нем бурлило против власти, которая много, конечно, бед всем народам страны принесла, можно было увидеть в книжных иллюстрациях к сатирической сказке, классика татарского.
Какая?
Тукая, да. Там было две вещи Тукая, которые он иллюстрировал. Там был совершенно неотразимый Ходжа Насреддин, кроме этого. Ну, просто вот если по поводу Тукая с его сатирой, то ну, было ощущение такой, ну, даже не гоголевской, щедринской сатиры по силе образов, которые он там выдавал. И романтические образы, и какие-то вот коранические рассказы. Это, по-моему, в переводе на обычный библейский сюжет, по-моему, это Соломон и Суламиф. Просто там как-то имена звучат Сулейман, и забыла, как эту девушку, да? И вот совершенно дивные какие-то работы. То есть все ему вот и в книжной графике подвластно, потому что рука тверда, рука мудра, и за несколько линий человек дает.
Потому что это тоже в 90-летнем возрасте.
Да, да, там и в 70, и в 80, и в 90 совершенно немыслимые работы делались. Вот. Кроме этого, не забывал он просто развивать татарский орнамент или сохранять какие-то лучшие образцы, и мы это там видели. И вообще, что-то неотразимые вещи. Этим он тоже занимался, арабской каллиграфией. И красоты немыслимой. Вот три работы по арабской каллиграфии, которые они привезли. Это, значит, открывающая сура. Вторая, значит, там какое-то высказывание «Хадис, не гневайся». И «Аллах красив и любит красоту». Значит, вот три вещи там было. И такая пластика, такая емкость вот композиционная этих каллиграфических высказываний, мощная, как мантра. Вот как мы сейчас там берем там мантры для медитации какие-то мощные из разных молитв. Да, вот так же. Даже вот эти пластические образы каллиграфические настолько блистательны, что это непередаваемо. В общем, хочется, конечно, чтобы они продолжали как-то в интернете какой-то виртуальный музей его создавать. Есть ли он там, вот надо выяснить. И я их об этом тоже очень попросила, потому что хороший он невероятно, очень глубок. И мое представление о татарской художественной культуре он там на все 200% повысил, потому что я такого великолепия еще не видел из Татарстана. Все жанры этот человек взял, столько пережил и столько воплотил из того, что пережил, выстоял.
Еще были любопытные три автопортрета. Один из них 30-летний, молодой, цветущий человек, это портрет 26-го года, ну 29 лет было автору. Кстати, ведь после этого многие советские художники тиражировали вот такой тип портрета, цветущий, вот играющий радостью, играющий вот своим здоровьем. Но у этих многочисленных повторений не было адекватного этому здоровью, адекватной внутренней наполненности. Не было вот этой гармонии между силами жизни, физическими и силами духовными. Потом был портрет 48-го года, хотя лицо, ну не то чтобы уж очень изменилось, хотя прошло уже больше 20 лет, и в это время были и Соловки, и была война, и все.
Кстати, вот Соловки, за что были, вспомни, он подписал?
Да, он подписал письмо нескольких десятков деятелей татарской культуры против переведения языка на кириллицу.
С арабской вязью, да?
Да.
И он же через много лет возрождал вот эту арабскую, да, вязь, каллиграфию необыкновенной, немыслимой красоты. Вот, в общем, сел очень скоро после этого письма на 3 года в Соловки. Слава богу, рано, потому что если бы позже, то, наверное, не уцелел бы.
Да, и вот портрет, он, конечно, уже не настолько цветущий по вот своим краскам. Он более объективный, умное лицо. Хотя в целом, как бы, вот если на первый взгляд посмотреть, вроде бы, если не вглядываться ни во что, то можно сказать, что тоже вполне советский портрет, вполне советское лицо. Правда, очень умное. Но там есть такая деталь маленькая. Справа от лица, где идет уже фон, там такие четыре мазка, четыре движения кистью. Заявлены какие-то 4 краски, там какая-то нежно-сиреневая, белая, розовая и еще какая-то 4. Может быть, это совершенно неосознанно он сделал, Ну, вот мне в этом читается знак такой, что он как бы говорит, вот, ну, пускай я вот почти соцреалист, но все-таки вот этой утонченности, которая во мне есть, органически, вот вы с ней ничего не сделаете, она все равно, она неистребима. Вообще, то, что объединяет этих двух художников, при всем их различии, это вот качество, которое я очень почитаю. В живописцах всегда вызывает мое почтение глубокое. Это то, что они не тиражируют своих находок. У них каждое открытие сделано по поводу определенной задачи, в определенной картине. И потом это открытие не превращается в груз, который волочится последующим произведением.
В общем, не любители, которые являются собственными эпигонами, а настоящие профессионалы, творцы, которые не прекращают поиск.
Да.
Вот, кстати, обретенная сила и глубина, которая проявляется в его вот, портретах действительно достойных деятелей культуры, там и в мраморе, и в дереве, и в масле, когда он пишет там религиозного деятеля Бикбулатова. Там поставлен рядом этот титан деревянный, о котором мы говорили, и портрет вот этого Бикбулатова, много пережившего, то, что я говорила о рембрандтовском портрете. А его старание возродить арабскую каллиграфию и такая просто буквально не скупая, но очень точная, вот до формулы точная, до формулы жизни точная, вот акварель, миниатюра акварельная. Нет, не миниатюра, просто акварель. Ну, не знаю, как какой-то восточный куан, как хоку, как... Очень краткая формула. По ней хочется еще думать и писать стихи, какие-то прям поэтические переводы этих вещей. Я еще буду возвращаться к ним, если найду их в интернете или в альбоме.
А в некоторых картинах он сблизился вот с этой волжской, саратовской школой, там, где был Уткин, где был Петров-Воткин. И одна картина на Волге, по-моему, так и называется, на Волге, там вот строение пространства уже немножко напоминает Петрова-Воткина. И вот эта квази-акварельность, хотя это масляная картина, квази-акварельность вот всей фактуры и цветового решения. И для меня сейчас, после этой картины, выстроился еще один образ Волги. Вот такой с какими-то сказочными бурунами, какие-то струги, как бы там Стенька Разин по ним. Хотя там ничего нет, там никаких струг
нет,
не нарисовано.
Ничего
да.
Нет.
Да, но,
там
но
есть вот другая, эти... кстати, Волга вообще очень классическая, где две барки или яхты, я там сейчас не помню, вот стоят на ней. И вода, и два кораблика.
Да, да. Тоже очень яркая.
Вот, очень яркая работа. Правда, я бы не сказала, что ему вода хорошо удается. Но атмосфера и кораблики. Воду я так не сильно почувствовала.
Но вот условная вода, вот почти палехская вода, она была вот в той картине.
Угу. Вообще у него где-то идет в сторону наива его масла. Наверное, столько было пережито на Соловках, что счастливый наив каждого дня ему удавалось абстрагироваться от политических вещей. А что мог, он отстаивал, восстанавливал. До зрелости дожил, когда можно было давать образцы и этого своим студентам. Он все сделал, что хотел, по-моему. Не
да.
знаю, вот не, еще не читала его. Очень мудрые там были фрагменты из его книги о себе. А может быть, это маленький какой-то текст. В общем, хочу это найти.
Вот Хаджи Насреддин, вот сколько я видел портретов этого Хаджи Насреддина, ну, наверное, десятки, если не сотни. И из всех он, наверное, вот самый веселый. И одновременно самый...
Мудрый.
Да, самый прозорливый.
Прозорливый, да. И сам портрет. Такое ощущение, что он с ним встречался. Вот как будто он аккумулировал этого человека в себе или просто видел эту мудрость и собрал ее в людях и в жизни. Не знаю, поразительный портрет Хаджи Насреддина. Кстати, у него есть, портрет Улугбека. Я подозреваю, что это не Улугбек, какой-то его знакомый, а что это Улугбек, образ вот этого известного полководца. По-моему, там был Улугбек исторический, так же, как Хаджи Насреддин, совершенно конкретный, но при этом как бы, не написанный из кого-то. Удивительная личность.
Да, и вместе с тем он очень формульный вот по своей графике.
Да, он во всем формульный, он даже в акварели. Вот он приходит к какому-то самому краткому и при этом самому точному и пронзительному решению. Вот он вообще формульный во всем, от каллиграфии до акварели.
Можно опять-таки с Волковым сравнить, который тоже был гений вот этой найденной формулы в своих рисунках.
Вот на самом деле и в сатире вслед за Тукаем у него притчевость до формулы, это точно. То есть и в каждом образе, в каждом пороке, который там изображен в этих лицах, какие-то они даже, не знаю, были бы даже босховые какие-то, не знаю, ну да, такие, да. Такой аккумуляции. Да? И в той притче, где вот действие происходит с каким-то шайтанчиком на фоне очень красивой природы, акварельно выписанной.
Скорее вот. Графически, но с некоторыми акцентами цветовыми. Где два листика раскрашены, где три листика раскрашены посреди графического листа.
Но он действительно везде тяготеет к какой-то формуле ясности и аккумуляции, к точности смысла. Поэтому не случайно его работы скульптурные, они аккумуляция мысли, а не впечатление. Это портрет мысли он вообще обычно делает, если он делает портрет. Потому что мысль свободна. А вот ты говорил, что в одном из его автопортретов в стороне четыре мазка, которые как бы его любимую гамму, возможно, воспроизводят. А может быть нет, ну так в качестве гипотезы. Кстати, что-то в этом плане Сарьян когда-то сделал такого. Однажды он сделал свой автопортрет тремя или четырьмя главными цветами, с которыми он вообще любил работать. То есть это те, которые он рифмовал между собой и с отзвуками. Да? Вот те, которые ты назвал цвета, по-моему, как раз в самых мною любимых его пейзажах на берегу Алма-Атинки и Алма-Атинский пейзаж. Вот там тот максимум разноцветия, который он не боится вот срифмовывать, который бывает, мне кажется, ну, на вершинах каких-то творческих подъемов художника, потому что, ну, наверное, сложнее многоцветие срифмовывать, чтобы оно не было эклектичным или таким бессмысленным. Просто он знает, что он это сможет. Вот все многообразие жизни срифмовать. Вот в этих работах есть там эти ведущие цвета, но все многоцветие жизни там присутствует. И там такая радость, такая влюбленность в жизнь. Кстати, это совпадает там с периодом, когда его послали в ссылку, и он уже не должен был быть в столичных городах, даже в Ташкенте и Алма-Ате. То есть его об этом информировали, он должен был покинуть Алма-Ату. Но друзья так тихо его там смогли задержать, негласно, чтобы он закончил какие-то свои работы. И вообще вот это само нахождение в ссылке на самом деле было для него гораздо большей свободой. Вот так мне помнится, как Померанц однажды рассказывал, что попав в лагерь, он абсолютно успокоился и был совершенно доволен, потому что бояться было больше уже нечего. Осталось только найти самых интересных людей, которые там уже находились, и с ними общаться. Или еще там пуще того, значит, в долгие морозные вечера научиться слушать классическую музыку, которая полностью из репродукторов неслась между бараками, и можно было выйти и на морозе вести философские беседы и научиться слушать первый концерт Чайковского от начала до конца. У меня ощущение, что в своих ссылках Баки Урманче был значительно более свободен, потому что его алма-атинские работы немыслимо счастливые и свободные. Богатые красками, бесстрашные, очень поэтичные, восхитительные совершенно. И вот та же какая-то гамма немножко просвечивает в этих верблюдах. Вот к ним подходишь, и просто тебя пронизывает совершенно ощущение потока, который его пронизал. И причем каждый раз, вот как я подходила к этой работе, не желая вообще уйти с выставки, не подойдя еще раз и еще раз, вот каждый раз меня пронизывало совершенно. Так что, наверное, да, кстати, эти краски, вот это, наверное, эти краски все-таки очень много.
Это вот и объединяет тоже и Фешина, и...
Да, кстати, вот...
Они не боятся многоцветия.
Да, вот это многоцветие цвета. У Фешина, да, у него есть это. И вот в некоторых, по крайней мере, работах Бакиор Манчет, в самые его свободные ссыльные периоды, это есть. Это такое там ликование, такое счастье, так это вот, только вспоминаешь, уже совершенно ощущение опьяненности. Спасибо им за их мужество быть собой.